Это Медуза.
Привет, это «Вид на Кремль», подкаст «Медуза» о российской политике. Меня зовут Александра Прокопенко, я научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии.
А я политический обозреватель «Медузы» Андрей Перцев.
Наш подкаст «Вид на Кремль» выходит в приложении «Медузы» на YouTube и на всех стриминговых платформах. Спасибо вам большое за обратную связь, лайки и комментарии, которые вы оставляете на платформах. Нам очень важно, что вы нас слушаете, и нам очень важно ваше мнение.
Ну и не забывайте подписываться на нас на этих самых платформах, лайки ставить, комментарии писать, вопросы будем отвечать. А еще вопросы можно присылать на почту podcasts@meduza.io.
А еще можно приводить друзей и присылать им ссылку на наш подкаст и на материалы корреспондентов, которые выходят на «Медузе». В этом выпуске мы хотим поговорить про Петербургский экономический форум. На прошлой неделе он в 27-й раз прошел в северной столице России. Этот форум, в принципе, важная веха в истории российской экономической политики, в российской политической жизни. И мне кажется, что через историю Петербургского экономического форума хорошо видно вообще то, как развивалась путинская Россия. И там МЭФ в одно предложение можно поместить от зарубежных инвестиций к ярмарке тщеславия, когда форум разросся до фактически небес, перестал помещаться в Ленэкспо и переехал в Шушары в Ленинградской области, до того, во что форум превратился сейчас. Ну, с начала войны, вот последние годы, это делегация Талибана, почти полное международное отсутствие, но при этом изо всех сил российские компании, прежде всего с государственным участием, стремятся показать, что все хорошо и что по-прежнему в стране все процветает, бизнес as usual, бизнес как всегда. Все, кто думают иначе, они просто не видят и нам на самом деле завидуют. В этом году на стендах показывали роботов. Одной из главных фишек было семейное дерево Путина. Я, кстати, должна заметить, что семейное дерево Путина заканчивалось в 50-е годы, то есть текущих родственников Путина, ни его дочерей, предполагаемых этих женщин, как сам их назвал Владимир Владимирович, ни его жены, бывшей Людмилы, ни его жены нынешней, кто бы она ни была, там не отмечено. Кроме того, продемонстрировали новую модель «Лады», и вообще только в речах Путина, в общем-то, звучала специальная военная операция, так российские власти называют войну с Украиной, а так, в целом, якобы страна продолжает жить своей прекрасной жизнью и двигаться вперед. Вместе с тем, конечно, если почитать программу форума, то огромное засилие тем, связанных с суверенитетом, хотя под суверенитетом в России понимают скорее авторкизацию и тотальное импортозамещение или вот как бы нам самим, если мы говорим о массовом употреблении этого термина российскими чиновниками и приближенными к ним бизнесменами. Было очень много слов сказано о традиционных ценностях, чтобы под этим не понимали.
И к месту, да, и не к месту.
И к месту,
почему-то.
И не к месту, да. При этом гостями завтраков становились церковные служащие. То есть раньше вот посмеивались над Германом Грефом, который привозил индийского гуру, а вот теперь у нас свои исконно-посконные православные священники.
Но индийского гуру заменил Германа Грефа митрополит Тихон Шевкунов. Тоже, конечно, гуру, человек известный учительством своим, да, уважаемый, интересный. В принципе, мне вот как человеку, который давно с ним как-то столкнулся и немножко его знает, ну, не то чтобы удивительно, да, он все-таки учился во ВГИКе, сценарист. Я думаю, отец Тихон даже мог бы организовать форум. Но вот, да, заменил, получается, индийского гуру. Новый гуру у нас.
Ну вот, православные иерархии, в общем-то, и раньше приглашались на форум, я помню еще Всеволода Чаплина в числе участников, но в этот раз их было как бы очень много. При этом как бы нужно понимать, что ПМЭФ – это не только экономическая программа, но это еще и большая развлекательная программа, и меня не оставляет ощущение, что весь форум – это фактически вся Москва и гости из регионов дружно пытались войти не в ту дверь и где-то местами местами это удавалось. Местами, наверное, это было не так эффектно, как на голой вечеринке, но никому до этого нет дела. То есть получается, что перед Новым годом так веселиться нельзя, когда идет СВО, а когда идет Питерский экономический форум, то можно.
Вообще интересная с ним, мне кажется, вещь получилась. Прямо я его не освещал, потому что я всегда писал о политике, а туда, конечно, ездили в основном люди, связанные с экономикой.
О, я могу рассказать, извини, прибиваю много историй. Я была на ПМЭФе 10 раз и помню его еще маленьким-маленьким форумом в Таврическом дворце на Шпалерной. Но продолжай, мы вернемся к моему опыту попозже.
Все ездили, рассказывали о каких-то вечеринках, значит, фотки светские публиковали. Но мне кажется, что это были уже времена, когда он превратился немножко в такую, в показуху. Или это было на грани, да? То есть, да, понятно, первоначально его задача, как я ее себе понимаю, это привлечение инвестиций, показать товар лицом, свести российских предпринимателей, чиновников с коллегами из разных стран. Да, пригласить, инвестируйте, у нас как бы круто, все хорошо. Их еще и развлекали. И в итоге вот это на какой-то момент, вот как мне показалось, развлекательная часть уже как-то стала чуть ли не больше самой вот этой инвестиционной. Во всяком случае, для российских, значит, товарищей. И как-то в эту сторону пошло, нет?
Я так скажу, что ты совершенно прав. Действительно, изначально форум создавался для того, чтобы на одной площадке свести российских предпринимателей, прежде всего Санкт-Петербурга и Ленинградской области, с их потенциальными иностранными контрагентами. Это нормальное бизнес-мероприятие, любой форум. Я хочу вам напомнить, что цель привлекать иностранные инвестиции стояла перед всеми регионами Российской Федерации в нулевые. В принципе, она стоит и сейчас, просто тогда это было, ну, как бы залогом выживания региона, наполняемости регионального бюджета. И вот мы все можем вспомнить там и Ленинградскую область, которая привлекла автомобильные предприятия, и инвестиционное чудо Калужской области и другие регионы, собственно, вот в нулевые, которые начали расти за счет партнерства с иностранцами. Вот такого рода экономические форумы способствовали тому, что, опять же, местные власти, губернатор и его заместители знакомятся с иностранцами, как-то вот все смотрят друг на друга, договариваются о чем-то, либо договариваются заранее, а на форуме уже в презентационной части подписывают документы, чтобы все было красиво и так далее. Потом, конечно, форум стал расти, и в качестве референса организаторы взяли швейцарский Давос, который не просто экономический форум, какая-то такая торговля лицом, но это большая дискуссионная площадка, где освещаются не только экономические вопросы, но и вообще вопросы глобального развития. Я несколько раз была в Давосе, довольно специфическое мероприятие. Оно не такое гигантское, как ПМЭФ. Хотя сам по себе Давос, довольно маленькая деревня в Швейцарии, она, в принципе, не вмещает всех желающих уже давно, поэтому там люди живут в соседних деревнях, живут за 100 километров от Давоса. И одной из фишек Давосского форума было то, что вот это вот пространство, в котором все перемешиваются и где можно за столиком запросто встретить министра финансов какой-нибудь другой страны мира. Я так как-то в Давосе с удовольствием попила кофе с министром финансов Бразилии, где можно в кулуарах столкнуться с президентом какой-нибудь важной компании. И, в общем, это все способствует нетворкингу, это все способствует установлению контактов. Плюс ко всему люди обсуждают важные вопросы глобального развития, а не только собственных компаний. Вот ПМЭФ решил пойти по этому пути и начал разрастаться, появились корпоративные стенды. На этих корпоративных стендах были свои фишечки. Например, я помню, на стенде «Русала» еще в Ленэкспо делали одни из самых вкусных коктейлей на площадке форума. И вообще, первые два дня были скорее рабочими, то есть на площадках форума проводились переговоры, подписывались документы, проводились какие-то обсуждения, ну и потом был один день президентский, в который выступал глава государства. В его повестку входит также обойти вот эти вот корпоративные стенды, где CEO компании рассказывали ему про свой бизнес. Ну и потом, собственно, вот кульминация форума – это речь уважаемого Владимира Владимировича. Был короткий период, когда президентом России был Дмитрий Медведев, и, собственно, тогда на питерский форум приезжал он, потому что считается, что ПМЭФ – это президентское мероприятие, а позже, когда возник Сочинский инвестиционный форум, он стал типа премьерским мероприятием. Но я хочу напомнить, что Владимир Владимирович не таков, чтобы все внимание уходило на Дмитрия Анатольевича. Поэтому в один из ПМЭФов, я как сейчас помню, Владимир Владимирович поехал разруливать кризис в Пикалево, где работники завода перекрыли федеральную трассу в связи с закрытием их цементного предприятия.
Даже мемы есть. Подвези до Пикалёва, но старый, забытый уже.
А главный мем же...
Ручку передавали,
ручку отдайте, ручку верните.
Вы подписали этот договор?
Да.
Олег Владимирович подписал? Что, я не вижу вашей подписи, идите, подпишите. Идите ко мне. Этот договор...
Ну, а, кстати, там вот были потом в Кремлинпуле, да, который мы иногда вспоминаем, всякие посты, пусть он там бросил ручку или что-то там он сделал с ней. Не та ли это ручка? Вот поматросил и бросил, да, что называется?
Нет, это другая ручка. Но
ладно.
Я думаю, что расцвет форума пришелся на его 10-е годы где-то. В 2013 году почетными гостями ПМЭФ были Ангела Меркель и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. В 2014 году с высокими гостями было уже похуже, и как бы Россия уже к тому моменту аннексировала Крым, и был некоторый бойкот со стороны Запада участия в форуме, но потом все как-то более или менее сгладилось. В 2018 году, уже после аннексии Крыма, в Петербург приезжали президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Японии Синдзо Абе, который, кстати, помимо ПМЭФ еще посещал один раз Владивостокский экономический форум. Плюс на сессиях регулярно выступали главы крупнейших компаний – Coca-Cola, ExxonMobil, Total, Siemens, Shell, кто угодно. И вообще вот встретить лидеров зарубежных компаний, российских компаний, которые вот просто обнимаются в кулуарах или что-то важное обсуждают, было довольно легко. Я никогда не забуду, как еще в Ленэкспо был форум. Впереди Нева, а движутся друг на друга Игорь Иванович Сечин и французская, кажется, делегация «Тоталь», которую тогда возглавлял очень колоритный француз Кристоф де Маржери, который погиб в России в авиакатастрофе. И вот как бы каждый идет со свитой из огромного количества людей, и вот два этих человеческих моря перемешиваются на фоне Невы. Это было очень красиво, очень колоритно. Но факт в том, что сейчас западного бизнеса нет или почти нет. Из Европы приехали президент Республики Сербской Милорад Додик и министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярта. А вместе с Путиным главными гостями пленарного заседания стали президент Боливии Луис Арсе и президент Зимбабве Эмерсон Мнангагва. Страна-гость 27-го Петербургского экономического форума ОМАН, которую представляет министр торговли. Ну, то есть, в принципе, по меркам форума этот уровень ниже низкого. Потому что всю дорогу речь шла о том, чтобы в форуме участвовали CEO, министры, заместители премьер-министров, в общем, топ оф зе топ и крем де ля крем. Но даже среди российских CEO, в общем-то, после ковида форум стал потихонечку терять популярность, и в том числе из-за так, некоторого присутствия вот этой важной политики, в том числе из-за карнавализации политики. Участие в форуме в какой-то момент стало политическим событием. За участниками следит администрация президента. Всех записывают, кто участвует, кто не участвует, чей CEO приехал, кто отправил вместо себя заместителей. Курирует проведение Петербургского экономического форума, а потом уже всех остальных форумов в России, фонд «Росконгресс», а в администрации за это отвечает советник президента Антон Кобяков. Андрей, скажи, пожалуйста, насколько ПМЭФ важен для администрации президента? Как к нему относятся в твоей части админки?
Ну, как какой-то сопутствующей вещи, а напрямую они в его организации участие не принимают. Есть события хорошо, каким-то образом могут посоветовать дружественным губернаторам, что делать. Ну, вот, в общем-то, и все. Все-таки МЭФ организуют немножко другие люди. Как раз вот Росконгресс, готовятся госкорпы, стенды, праздники, регионы стали готовиться больше, потому что, ну, если нет иностранных гостей, пусть их заменят как бы российские регионы. Хотя мне кажется, что, в общем, после Крыма, пусть первые лица и переезжали, но это было скорее, да, такое как бы как, типа, дань, не знаю, неуважение, не знаю, как сказать, да, повод для визита к Путину. Может быть, они ни о чем там важном не договаривались, да, как вот, ну, Макрон приехал в 2018 году, и что?
Си Цзиньпин приезжал в 2019, по-моему.
Да. Ну, гость вроде важный, но на самом деле, да, это вот как такое сопутствующее мероприятие для приема, и о чем там по итогам конкретно договорились, благодаря форуму или нет, не очень ясно. Да, то есть, как инвестиционная площадка, все-таки, мне кажется, после Крыма он стал сильно проседать. Да, а вот как какое-то даже больше, может, нетворкинговое мероприятие, да, для самого Путина, для каких-то его подчиненных, наверное, да. И стала выпячиваться вот эта такая развлекательная компонента, показуха.
Вечериночной части, неофициальной части ПМЭФа стало значительно больше, во-первых. Наверное, где-то после Крыма она стала разрастаться. То есть, угу. Когда-то это были там закрытая вечеринка Михаила Прохорова в Шатуше или там на Авроре, после чего был гигантский скандал. Как это так? Аврора же входит в состав флота. Как это на военном корабле провели вечеринку? Но просто дело в том, что вечериночная часть перекрывала официальную, говорительную часть, в том числе потому, что на самом форуме давно перестали делаться какие-то важные заявления. Среди экономистов самой важной считалась макроэкономическая сессия, в которой, как правило, участвовали председатель Центрального банка, министр финансов, министр экономики, и дальше там варьировалось. Ну вот в этом году был зам руководителя администрации Максим Орешкин, в разные годы там был то Кудрин, то Орешкин в статусе помощника президента, то, по-моему, кого-то из банкиров приглашали. Модератор там традиционно председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров. И, в общем, пожалуй, на этой сессии обычно журналисты получали некоторое представление о том, как экономический блок видит экономику на вот ближайший год-полтора. Тем более, что следом за форумом начинался как бы большой бюджетный процесс, начинались заседания бюджетной комиссии, трехсторонней комиссии, определялись параметры бюджета. То есть как бы это было такое вот важное мероприятие, которое встраивалось вот в этот цикл. Я помню, еще, пожалуй, внимание привлекали отдельно сессия Сбера, и у Сечина была важная сессия по энергетике, на которую привозили CEO крупных компаний, где обсуждали крупные проблемы, но все это как-то скукожилось. Макросессия осталась в этом году, и говорили на ней о вещах, которые немножко взаимоисключающие, то есть, например, о том, как быть открытыми и суверенитете, вот, хотя мы знаем, как понимают у нас суверенитет, где экономист Орешкин, кстати, я очень рекомендую материал «Медузы», профайл Максима Орешкина.
Спасибо.
Очень хороший текст и очень хороший подкаст был «Что случилось у Влада Горина», где, собственно, мой коллега Андрей Перцев и его соавтор Маргарита Лютова рассказывали, как они написали текст, как они разговаривали с различными источниками. Ну, а вот теперь у нас экономист и технократ Орешкин говорит о том, что без сильной армии невозможна экономика. Утверждение, мягко говоря, противоречивое, сложное, но какие времена, такие и тезисы, как говорится. И больше я, пожалуй, не могу вспомнить ничего из того, что важного прозвучало вчера, что, в общем и целом, говорит о том, что форум скорее живет двумя мероприятиями экономической сессии и вот выступлением Путина, которое было в пятницу, и у него тоже есть своя определенная ритуальная часть. То есть выступление Путина тоже всегда проходит по определенному сценарию.
Ну, из-за вот этого, да, вечериночного, развлекательного формата, с одной стороны, а с другой стороны, когда вот это, не знаю, давление, да, там, Путина, авторитарность стала усиливаться, и, в принципе, как бы все, что делается, делается в первую очередь для него, да, это и во внутренней политике во многом так, ну, я думаю, в каких-то публичных мероприятиях тоже, То есть как-то развлечь, да, показать какое-то подобие, не знаю, новой техники, да, каких-то инноваций, какой-то стенд забавный. Вот это начало тоже расцветать. Этим Греф всегда, Герман Греф, глава Сбербанка, Путину умел угодить. Ну и постепенно из-за вот этих вот вещей, да, такого интертеймента уж совсем такого странного, поток новостей из форума, даже в таких провластных абсолютно СМИ государственных, в общем, превратился в такой поток кринжа. Вот мы говорили про выставку России, да, там с непонятным нейролосями. В принципе...
Прообразом выставки России, да. Наверное, были павильоны ПМЭФ. Просто Россия – это постоянная экспозиция, а ПМЭФ – это временная, да. Нет, там есть совершенно выдающиеся образцы застройки стендов, вот этого вот выставочного бизнеса как бизнеса. Например, Уралхим каждый год делает стенд из миллиона живых цветов, живых роз, и это, с одной стороны, очень красиво, с другой стороны, очень дорого, и с третьей не очень понятно. Но вот, например, компания «Башкирская сода» в один из годов встречала гостей такой гигантской интерактивной пачкой соды.
Ой-ой-ой.
Было и такое. Или, ну вот сейчас совершенно прекрасный стенд Альфа-банка, где надули большого красного дракона и вовсю рекламируют услуги Альфа-банка как банка для совершения сделок с Китаем. Как известно, у нас произошел восточный поворот в связи с тем, что Россия отвернулась от Запада, а Запад от России. И теперь весь экспорт ориентируется на Азию и прежде всего на Китай. Во-первых, потому что там есть спрос, а во-вторых, потому что юани до последнего момента были, в общем, достаточно доступным и хорошей валютой для оплаты внешнеторговых контрактов. Но после того, как коварный Запад начал грозить вторичными санкциями, и эта история стала потихонечку обрастать своими трудностями, большие китайские банки перестали работать с российскими компаниями, маленькие китайские банки предпочитают это делать в тишине. И тут такой Альфа-банк, значит, на форуме говорит: мы проведем вам расчеты в Китай. Ну хорошо, Альфа-банк уже под санкциями. Но ведь китайские регуляторы...
Как могут скрывают, да.
Когда они как могут скрывают контакты с русскими, потому что деньги любят тишину. И в Китае это понимают буквально. Но это идет в полный рассинхрон с задачей всех участников питерского форума показать прежде всего президенту, как у нас экономика колосится, как все идет вперед и как санкции не затрагивают жизнь Российской Федерации, даже наоборот помогают ей.
У меня создалось ощущение, особенно вот когда реальная, да, составляющая вот эта форума инвестиционная, да, стала вымываться, а начали на первый план выходить вот эти форматы развлечений. Люди придумывали, в итоге это все сточилось, да, это начало становиться скучным. Даже, в общем, этот, честно говоря, поток кринжа, он, в принципе, уже не удивляет. Это не очень весело, на самом деле, да, робот-сантехник уже, ну, как бы, не сильно удивляет, особенно после нейролося и появления в этом процессе конкурента в виде выставки «Россия». Но, честно говоря, не удивляет и сам Путин давно, потому что он, ну, как мне показалось, послушал я его речь, ничего нового он, кажется, не может сказать. Он говорит примерно одно и то же, что на ПМЭФ, что на Валдае, что в послании и так далее. Да, есть вот эти мантры. Ну, понятно, что тут больше экономического, про четвертую экономику по какому-то странному показателю паритета покупательной способности, потому что Россия борется с санкциями, что у нее есть вот эти надежные партнеры в виде стран так называемого глобального юга. Ну и как бы и все.
Ну, в целом ты прав, просто путинское выступление на ПМЭФ – это определенный ритуал, и прежде всего Кремль сам активно работал над мифологизацией речи Путина, над надуванием ее с точки зрения значимости, потому что я помню еще в 10-е годы журналисты деловых СМИ перестали охотиться за драфтом выступления Путина, потому что, скорее всего, ничего судьбоносного, ничего суперважного он там не скажет. Но Кремль продолжал нагонять интригу, держать напряженность и говорить о том, что ну, нет, вас ждут очень-очень важные заявления. в принципе, это идет некоторое противоречие с той же политикой Кремля, что Путину не нужна большая площадка для важных заявлений. То есть он, по сути, он же Путин, он может где угодно творить власть, и все случится. То есть зачем ему собирать людей, очень богатых людей, в замкнутом помещении, закрывать их там без возможности выйти попить и в туалет? Открою маленькую тайну. Вот эти вот все люди, которые собираются на ПМЭФе, вот и CEO российских компаний, зарубежных компаний, больше всего хотят в туалет. Выйти уже нет никакой возможности. Я однажды пробовала и страшно поругалась с ФСОшником. А сессия может длиться 3 часа, а сессия может длиться больше. И вот ты сидишь на неудобном стуле, ты не можешь поспать, потому что тебя в любой момент может показать камера, и тогда ты поспишь на всю страну. И очень хочется выйти, но нельзя. Но и при этом, конечно, все обязаны слушать, ну и там по замыслу хлопать в определенные моменты и радоваться решениям, которые Путин озвучивает. Это, как правило, то, что решили на площадке правительства, и некоторые – это какие-то отдельные инициативы главы государства, которые выглядят странно, потому что получается, что президент такой большой, такой важной державы докапывается буквально до мышей. Из выступления прошлой недели важного было, наверное, то, что, ну вот я для себя отметила, что наконец-то работающим пенсионерам вернут индексацию пенсий, которую отменили, по-моему, 2 кризиса назад, в кризис 2014 года. Ну вот теперь деньги есть, пенсии работающим пенсионерам проиндексируют, инфляция, кажется, продолжит свое галопирующее ралли, ну посмотрим. Вот. А так Путин действительно ничего не говорит в основной экономической части, он сыпет цифрами, как обычно, усыпляет аудиторию, но дальше как пойдет и будет ли у дедушки, как говорится, настроение пообщаться с публикой, потому что все остальное – это мастерство модератора, то есть он может как пригрозить ядерной бомбой, так и наоборот сесть и как-то попробовать поумиротворять публику. В этот раз, мне кажется, сам Путин перешел к жанру стендапа. Он все, что он, мне кажется, хотел сказать и важного, он сказал на встрече с руководителями информационных агентств накануне, на, собственно, пленаре, на форуме. Путин сам перешел, как обычно, к шуточкам, прибауточкам. Типа, хотите завалить дело, создайте рабочую группу. Их у нас столько, что я не знаю, где мне председательствовать.
И создал еще одну по делам арктических регионов при Госсовете, да.
Я целый час говорил, что мы будем делать. Возможно, вы прикорнули немножко, хрюкнули, как у нас говорят, ответил Путин на вопрос модератора Караганова. Ну и вот нечто подобное. То есть Путин сам стал себя развлекать и, видимо, развлекать аудиторию.
Знаешь, тут и по сигналам не очень понятно. С одной стороны, он говорит, что Европа хочет благополучия, что же они с нами не торгуют, мы же готовы. С одной стороны. Да, вроде посылает такой миролюбивый более сигнал, да, какой-то. С другой стороны, он говорит, что в некие страны будет отправлено российское оружие, чтобы, значит, нанести, возможно, некие удары по поставщикам оружия Украине, то есть странам Европы и Америки. Да, тут же пугает. И в том же духе, получается, модератором вот этой сессии с Путиным становится Сергей Караганов, политолог, который в последнее время достаточно настойчиво предлагает нанести по одной из восточноевропейских, наверное, будем говорить, точнее, стран, превентивный удар тактическим ядерным оружием. Конечно, вот эта вся разнонаправленность, наверное, не очень способствует пониманию, чего вообще Путин хочет. Да, то ли напугать, то ли привлечь, то ли все вместе, но как-то вместе это не очень работает, наверное, по логике.
Но выглядит довольно шизофренически. А это хитрый план или это шизофрения, как ты считаешь?
Это скорее, наверное, да, как говорится, так он чувствует. Вот в этот момент он считает, что надо дружить, а вот тут надо припугнуть. Но вот это как-то все почему-то у Путина в голове, видимо, звучит в каком-то одном духе, не диссонирует. Но, конечно, наверное, здравомыслящий любой человек скажет, что ну, так вести коммуникацию, наверное, нельзя.
Мне очень запало в душу заявление Романа Ротенберга на форуме о том, что они стараются избегать в спорте и кумовства, местничества и продвижения детей богатых родителей, что какая-то сплошная меритократия и только лучшие, и только самые достойные. Вот. Очень интересно это слышать от человека по фамилии Ротенберг. И вообще иностранные журналисты обратили внимание на то, что этот форум можно говорить, что это форум детей, потому что среди участников были и сын бывшего премьер-министра Михаила Фродкова, Петр Фродков, многократный посетитель форума, Ксения Шойгу.
Думаю, тоже его посещала не раз, потому что она занимается в Петербурге проектом, в том числе Минобороны и города совместным, это форты Кронштадта.
Да, а еще она президент Федерации триатлона России, руководитель проекта Лига героев, и всякие спортивные активности, в том числе имеющие отношение к форуму, тоже проходили мимо нее, соответственно. Уже упомянутый Роман Ротенберг, сын Бориса, брата Аркадия, друга Путина.
Борис родил Романа. Да, мы уже что-то почти к библейскому перешли, перечисления.
Сын главы администрации президента Антона Вайна, Александр Вайна, который отвечает за молодежную политику агентства стратегических инициатив. Господи, зачем же...
Вот это должность!
Зачем же люди... они туда... Зачем же?
Люди живут свою лучшую жизнь.
Давай не будем завидовать. Наверняка на форуме был Владимир Кириенко, сын Сергея Владиленовича Кириенко. Среди участников, конечно же, была Анна Цивилёва, племянница Путина, по версии некоторых медиа, и жена нового министра энергетики Сергея Цивилёва, а также председатель фонда «Защитники Отечества». Так вот, зарубежные медиа как-то вот окрестили 27-й ПМЭФ форумом детей, но мне не кажется это корректным. Всё-таки я думаю, что все эти люди... С одной стороны, достаточно давно в элите, а с другой стороны, им просто уже, поскольку они все еще и под санкциями, им деваться некуда. Поэтому только Россия, только ПМФ, ну и другие форумы, организованные Росконгрессом, а Росконгресс в какой-то момент как кадавр пожрал фактически всю форумную деятельность России. А ты что думаешь?
Действительно, с тобой трудно не согласиться, какого-то качественного роста, не знаю, выступления на ПМФ не дает. Они в числе сотен спикеров находятся, они не модерируют, их выступление нигде центральным не считается, так не обозначено нигде. В принципе, их фамилии мы знаем. Может быть, сын Антона Вайна как-то не так давно стал появляться в паблике, но, в общем, он достаточно часто выступает на молодежных форумах. Что прибавляет это выступление к их, не знаю, позиционирование, влияние, мне, честно сказать, ну, трудно, да, а что вот до этого дочери Путина что-то прозябали, значит, не могли что-то получить, и тут ПМФ им, значит, открыл куда-то скатертью дорогу, ну, наверное, нет. В первую очередь для таких людей дорогу открывают именно их родители, которые могут обеспечить какую-то коммуникацию, звонок, или еще что-то, да, и лучшая презентация – это все-таки как бы личный визит к уважаемому человеку. Если, допустим, Антон Вайнов хочет, чтобы у него сын руководил не только молодежной политикой в России, да, что пока больше напоминает словосочетание «отставной козы-барабанщик», а занимался чем-то более значимым, ну, наверное, это лучше Игорь Ивановичу Сечину позвонить, да, или не знаю.
Ну да, сыну Вайну можно только посочувствовать. Сын Сечина карьеру делал в Роснефти, другие зарплаты, другие возможности.
Ну вот Сергей Викторович Чемезов, он так пока... достаточно успешно ведет борьбу с конкурентами, да, добивается успехов в внутриклановой борьбе. Ему можно позвонить, сына представить. Вон как сам Чемезов Мантурова привел к Путину, под камеры пообщались, не под камеры пообщались. Вот так дела делаются, а не вступлениями на пленарках. Поэтому как-то, наверное, вот на это смотреть, наверное, тут я с тобой полностью согласен, на это смотреть... как-то серьезно не стоит. Вот ты хорошо сказала про то, что в России им приходится сидеть из-за санкций, особо не вылезешь. Ну, из-за тех же санкций, из-за войны и экспертов нормальных не зазовешь, да, и вместо как, ну, если сравнить, не знаю, вот у какой-нибудь там уважаемой большой семьи с деньгами. Майкл Джексон выступил покойный на дне рождения дедушки, да, вот круто, как бы могут пригласить, он и приедет, не побрезгует и так далее. А тут, ну, извините, детский утренник, да, вместо уважаемых людей выступают дети. Можно ведь это трактовать и так.
Ну, говоря о детском утреннике и состав неформальной части форума скукожился, так вот, например, знаменитая вечеринка «Музыкальный квартирник банка открытия», впрочем, банка-то теперь уже такого нет, ВТБ влили. Там выступала группа «Мумитроль», «Би-2». В 2017 году Юрий Юлианович пел «ДДТ».
2024 год, если уж есть панели о традиционных ценностях, то и на «Квартирнике», соответственно, выступать традиционным звездам, которые всегда поддерживали власть. Ну, в этом смысле это вот оказалась группа «Любэ». Ну, спасибо, что не «Шаман», с одной стороны, но вот так.
Я думаю, что на «Шамана» просто денег нет. Мне кажется, он довольно популярный. Но вообще, мне, честно говоря, кажется, что история с ПМЭФом еще такая, что журналисты привыкли ждать от форума чего-то важного, и есть вот эти вот воспоминания об ожиданиях, на которых продолжает строиться освещение, прежде всего, зарубежными медиа, ну и российскими деловыми медиа этого форума, что все как-то ждут чего-то важного, а форум с каждым годом становится все менее и менее интересным, все более и более кислым. После начала войны, я помню, что даже CEO, которые вот поехали туда, российские, ходили в масках, якобы потому что COVID, но на самом деле старались по возможности, чтобы их не узнавали, и до минимума сводили свое присутствие на вечеринках, на каких-то публичных мероприятиях. И вся вот эта вот вечериночная же часть тоже, если раньше в них участвовали CEO компании, если раньше в вечеринках участвовали члены правительства, то сейчас это все мероприятия для бесконечных заместителей, помощников, советников, джиарщиков и огромного количества залетных людей разных, которые приезжают на форум с целью как-то вот познакомиться, людей посмотреть, себя показать. Ну и, конечно, не обходится без огромного количества эскортниц. Мне кажется, это отдельный теперь жанр освещения рынка эскорт-услуг и женской части, и мужской. И в части оплаты мужчин хочу сказать, что на СВО бы они заработали меньше.
Ну, любимая тема, да, про эскортниц у СМИ, особенно таблоидов, всегда была, да, как-то перетирали всегда эту штуку, но да, постепенно, когда смысловое и значимое начинает вымываться, да, и полностью вымылось, ну, вот и будут обсуждать, и вполне возможно, что в какой-то момент только их обсуждать и будут. Не знаю, уж хотелось бы дожить до этого или нет, но такое вполне вероятно.
Ну, в общем и целом, все это шуточки шуточками, но вся история форума действительно очень хорошо показывает историю путинской России. То есть от страны, открытой к миру, желающей стать частью глобального сообщества, работающей в этом направлении, достаточно тяжело работающей в этом направлении, строя институты, привлекая инвесторов, в какой-то момент страна сворачивает, и все сначала превращается в большой балаган и карнавал, а теперь же это еще и некоторый, я бы даже сказала, вот инверсный карго-культ, потому что, как сказал Песков, демократия в России у нас самая лучшая, так и экономический форум у нас самый лучший. И экономические отношения у нас лучше, экономика у нас суверенная. Вот. Только на экономическом форуме все меньше и меньше экономики, все больше и больше балагана, а в самой экономике все больше и больше дисбалансов. Но об этом на экономическом форуме не говорят.
Действительно не говорят. Содержание вымылось, осталась форма, но для Путина вот эти привычные формы на самом деле, наверное, важны. Да, как одних и тех же людей держать на постах уже много лет, даже те, которые хотят уйти, типа Сергея Лаврова. Да, вот он привык в июне приезжать в Петербург, до кого-то там доносить свою магистральную линию, которая давно не меняется, никаких новых поворотов нет. Ну вот в том же духе, да, зачем пресс-конференция Путина, где он общается уже, ну просто, не знаю, с сотрудниками собственной пропаганды, что там происходит? Там, зачем прямая линия? Вот он привык. Мне кажется, что вот поэтому. Да, смысла нет, но в деле развлечения самого Путина это важно. Тем более ему хочется показать, что с Россией все равно какие-то страны продолжают дружить. Вот смотр этих стран в том числе и для него. А его подчиненные всегда готовы организовывать такой формат.
Понятно, что это все стоит с каждым годом все больше и больше. То есть организация Петербургского форума обходится бюджетом всех уровней в несколько миллиардов рублей. Я не говорю про те деньги, которые тратят госкомпании и частные компании на застройку. И на этом фоне, конечно, возникновение выставки «Россия», который такой длящийся Петербургский форум, длящаяся ярмарка тщеславия, я думаю, что... К сожалению, мы приходим к тому, что развлекать дедушку становится с каждым годом все дороже и дороже. В прямом смысле этого слова. В Петербургском экономическом форуме участвовало огромное количество обитателей Кремля и правительства, но они уже вернулись по своим кабинетам. И мы продолжим наблюдать за Кремлем и расскажем об увиденном и услышанном уже в следующих выпусках нашего подкаста. Подписывайтесь, пожалуйста, на «Вид на Кремль». Он есть в приложении «Медузы», на YouTube и на всех основных платформах с подкастами.
Если хотите оставить отзыв, задать вопрос, пишите комментарии, опять же, на этих платформах или на почту podcast@meduza.io.
Пока!
Пока!